истины жизни, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, селись в ней, и очистины всякие скверны, и спаси, Боже, души наши.
Устал.
У
нас псалтирь, да, второй псалом, пророчество Мессии, псалом, который часто, который занимает очень важное место в служении Великой Пятницы, да. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника. Исторический контекст, по всей видимости, это, так сказать, собрание некой военной коалиции против Давида, да, а в духовном смысле, конечно, здесь имеется в виду Мессия Христос. Да, Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы наследие тебе и пределы земли во владение их. Понятно, что сам, скажем так, царь Давид не имел всемирной власти, да, и в этом смысле, конечно, в полноте слова исполнились на Господе Иисусе Христе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. В книге Откровения на Богослова, в одном из, так сказать, в одном из писем посланий семи церквям Апокалипсиса, да, там как раз эти слова Господь Иисус Христос приводит и атрибутирует себе. Да? Призыв ко всем царям и судьям земли, да, обратиться к Богу, да, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Это, собственно, да, резюме этого псалма, последняя фраза: блаженны все, уповающие на него, по всей видимости, является уже более поздней литургической припиской. Третий псалом, с которого начинается у нас шестопсалмия, да, псалом, который написан Давидом, когда он бежал от сына своего Авессалома, сетование в бедствии, да, и при этом, да, мы видим, как в таком небольшом, да, псалме, как меняется настроение Давида, да. Сначала это сетование: Господи, как умножились враги мои, да, ноги восстают на меня, нет ему спасения в Боге, да, так сказать, бежит из Иерусалима, значит, Бог от него отвернулся, да, значит, все, ему приготовлена погибель. При этом он уповает на Господа, да, ты, Господи, щит мой, предо мной, слава моя, уже такой, как бы, более позитивный отрывочек. Дальше он уверен, да, ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Да, для человека, который находится в бедствии, конечно, ночь — это самое неспокойное время, да, когда человек наиболее уязвим, поэтому ночью легче на него напасть, но при этом, да, Давид указывает, что он ложится, спит и встает, то есть он уверен в Боге. И в конце молитва: да, восстань, Господи, спаси меня, Боже мой. Ты поражаешь ланиты всех врагов, но сокрушаешь зубы нечестивых. Четвертый и пятый псалом представляют собой такую своеобразную такой дуэтик. Да, четвертый псалом — это вечерняя молитва Давида, а пятый псалом — это утренняя молитва. И случайно с первого псалма у нас начинается первый час, следующий после утреннего. За шестой псалом Молитва кающегося грешника. Да.
Отец Сергей, что такое начальнику хора? Это как указание?
Это, или? Да, указание, да, мы с вами в прошлый раз, по-моему, обсуждали писание, да, по всей видимости, это указания технические, да, кому, так сказать, этот псалом адресован для исполнения. Регент.
Регент — это начальник хора? Тоже
начальник хора, да. Руководитель хора.
Дирижер.
Дирижер, да. Ну, у нас он регент вообще называется, да. Шестой псалом — молитва кающегося грешника. Да, Давид попадает в какое-то тяжелое состояние, да, он фактически при смерти, да, описывается очень тяжелая какая-то болезнь. Ну, есть предположение, что, так сказать, это последние годы жизни Давида, да, он там, помните, в начале третьего лица, что там у него там были проблемы с кровообращением, в частности, да, люди должны никак не согреться, да. По всей видимости, это когда-то тогда. Седьмой псалом, да, скорбная молитва, уникальное написание, да, которое на русский язык переведено как плачевная песнь, да. Хус из колена Вениаминова, если помните, был там такой товарищ, который хулил Давида, когда он бежал из Иерусалима, да, собственно говоря, Саул происходил из племени Вениамина, и жители этого колена, они как бы считали Давида, что он сидел Саула, и, соответственно, российский, ну, мягко говоря, предвзято. В этом псалме, да, Давид обращается к Богу, молится, взывает о правде, защищает свою правоту. Вот. И, да, в частности, здесь, да, есть образ, да, что Рыл-Ров выкопал и упал в яму, которую приготовил. Да, не рой другому яму, сам не попадешь. Собственно говоря, это тоже библейский символ, который отсюда идет. Восьмой псалом очень красивый, да, это псалом, который, по всей видимости, написан Давидом в молодости, когда он еще пропасся в овечек и созерцал красоту и гармонию Божьего мира и восхвалял величие Творца, да, как величественное имя Твое по всей земле, да, когда взирая на небеса Твои, дело рук Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его, да, по сравнению с Богом человека, это песчинка, но с другой стороны человек – это венец творения, да. Поставил его владыку над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Вот. Возможный контекст написания этого псалма – это победа над Голиафом, да, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвного врага и мстителя. Помните, там Голиафом поносил евреев, еврейский народ, и бога евреев. Да? Вот, возможный контекст. Это... Возможный контекст – это именно победа над Голиафом. Девятый псалом, с которого у нас начинается разделение в счете между еврейским, да, счетом псалмов и греческим. Потому что у евреев этот псалом разделен на две части, поскольку две очень разные по содержанию темы здесь поднимаются. Сначала хвала Богу за избавление, а потом молитва о том, что Господи, ну где же твой суд, да?
А кто это Лавин, по смерти Лавина?
Вот по смерти Лабена это очень большой вопрос, кто такой Лабен, до конца непонятно, потому что человека с таким священным писанием мы не находим. Есть разные точки зрения, вообще Бен это сын, возможно это Вессалом, но это не точно.
Старший регент пусть будет.
Кто такой Лабен, непонятно, да. Значит, внутри псалма есть алфавитный акростих, да, группа стихов, не соответствующих.
На греческом, да, если?
На еврейском.
На еврейском.
Да, начинается с одной и той же буквы алфавита, точнее, со следующей буквы алфавита, и это свидетельствует в пользу того, что все-таки это единое произведение, да, которое хоть и имеет две такие вот абсолютно разные темы, да, но не едино, хотя евреи его и разделяют на два отдельных псалма. Ну, кроме того, да, нету внутри никакого надписания, которое бы показывало, что начинается другое. Следующий, 10-й псалом, псалом Давида, в котором он выражает упование на Господа в неком искушении к унынию, да, укрепление веры получает. Есть представление о том, что этот псалом был написан Давидом в самом начале, когда Авессалом готовил против него козни, да, ему, так сказать, говорили: давай, спасайся, убегай. Против тебя намечается заговор, но Давид, да, укреплялся в вере, в Боге и в храме он находил утешение. 11-й псалом. Размышления во время бедствия. Да, не стало праведного, нет верных между сынами человеческими, по всей видимости, когда уже, так сказать, вот-вот начнется восстание Авессалома, уже, так сказать, большая часть окружение Давида переметнулось на сторону Авессалома. Давид понимает, что люди не на его стороне, и, по всей видимости, это является основанием для этого псалма. 12-й псалом, соответственно, написан уже во время бегства Авессалома. Да, здесь безнадежное состояние Давида, молитва о помощи, уверенность в избавлении. 13-й псалом. Безумие неверующих в Бога атеистов, да, и дела нечестивых людей, которые, так сказать, живут без Бога. Да, как сказано, да, что если Бога нет, то все позволено. Вот тут вот прямо это очень хорошо видно. Псалом дуплетный, да, 52-й псалом будет во многом, так сказать, повторять. Псалом будет очень схож. 14-й псалом – это псалом размышлением над тем, кто достоин предстоять пред Богом. Ну, имеется в виду в скине, в храме. Да, прям вот отправляясь в храм, можно прочитывать и думать, насколько мы соответствуем тому, что здесь изложено. Да. Ходит непорочно, говорит истину, не клевещет, да, не делает зла из-под тишка своему ближнему. Да, не принимает поношения на ближнего, то есть не участвует в пересудах, да, ну и так далее, и так далее. Прям вот очень хороший такой сканер, так с утра надо так на литургии идти, и вот думаешь, соответствует ли этому или не соответствует. Да. 15-й псалом, да, молитва Давида, в которой он пророчествует о Мессии и, в частности, о Голгофе, да, Господь, час наследия моего чаши моей, ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, наследие мое приятно для меня. Да, в этих словах будет указание на голгофскую жертву и в конце псалма уверенность в воскресении. Да, ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление. Эти слова, в частности, в первой проповеди после в день Пятидесятницы произносит апостол Петр применительно ко Христу. Да, Давид, то он сам сошел в ад и увидел тление. Да, в таком собственном значении эти слова относятся к сошествию Христа в ад и воскресенье. 16-й псалом. Молитва Давида об избавлении от врагов. Давид защищает свою непорочность, поэтому, по всей видимости, контекст это гонение Саула, да, когда Авессалом гонит Давида, Давид прекрасно понимает, за что сказать, и к своей непорочности не апеллирует, но наоборот, сказать, воздыхает покаянно. Да? Но здесь же мы видим апеллирование к непорочности, соответственно, контекст 16-го псалма это именно гонение от Саула. 17-й псалом.
От Саула, да.
От Саула, да. 17-й псалом, большой такой текст, в нем 51 стих, он практически слово в слово приводится в 22 главе 2 книги Царств. Да, воспет Давидом, да, когда Господь избавил его изнутри всех врагов своих. 18-й псалом посвящен теме божественного откровения. Да, сначала описывается откровение Божие в творении, да, естественное, скажем так, откровение, и затем откровение Божие в Слове Божьем, в Священном Писании. Да, закон Господа, повеление Господне, заповеди Господне, страх Господне, суды Господне, да, все это очень важно, да, для верующей души. Да. Девятнадцатый псалом и двадцатый псалом – это два псалма царских. Это молитва за царя. Да, в таком третьем лице, скажем так. Да.
А написал кто?
Давид.
Давид, да? Да. Все. А какого царя тогда он?
Не все.
Как молился?
Видимо, за себя.
А, за царя?
Как не все?
Что не все?
Давид
написал.
Не все.
Опа.
Примерно половину.
Вот и не два балла-то.
Но в написаниях, как минимум в написаниях есть еще имена другие. Да, но мы с вами говорили, что Псалтирь – это книга, которая рассказывает постепенно из пяти разных собраний. Вот первое собрание и второе собрание, видимо, они сложились еще во времена царя Давида. И после 71-го псалма у нас стоит ремарка, да? Ремарка. Ремарка редактора, который собрал, да, эти два собрания, кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Хотя на самом деле и в третьей, и в четвертой, и в пятой книгах будут псалмы Давида, которые просто по всей видимости
более добавились, да, нашлись.
Ну, есть представление о том, что, допустим, третья книга псалмов, она была присоединена Езекии царем иудейским, да, который там книги. Притчи добавил кусочек хороший, да, вот. Ну, а четвертая, пятая книги, они уже были собраны гораздо позднее, да, там есть следы и после пленных псалмов, написано после Вавилонского плена. Да, мы с вами говорили, что среди кумранских...
На реках Вавилонских, да, это же не Давид.
Это плен, это в плену, да. Да. А песня восхождения, это молитва паломников, идущих в Иерусалим, соответственно, после плена, да. Они вспоминают о том, о плену, да, когда ты возвращал плен с ним, мы были как бы видящие его во сне. Да? Uh-huh. Уже плен Вавилонский – это уже нечто прошлое. Да? Но Давиду традиционно усваивается вся псалтирь, потому что Давид как родоначальник псалмопения. Uh-huh. Хотя на самом деле самый древний псалом, 89-й, он написан именно Моисеем. Да? Псалмы существовали и до Давида. Да, но он разработал
не по порядку, тогда?
Этот жанр, ну, потому что да, их редакторы собирали постепенно, сказать, руководствуясь какими-то другими принципами, которые не до конца могут нам понятны.
Но тем не менее. Получается, 19-20-й, это Давид сам себя славит.
Нет,
да? Он царей просто.
Да, это молитва за царя. Это...
За себя самого получается.
Ну и на будущее.
И на будущее, да.
И за других царей.
Да. 21-й псалом, один из самых важных мессианских псалмов, который тоже составляет сердцевину богослужения Великой Пятницы, пророчество о страданиях, крестной смерти и последующем прославлении Мессии. Да. Читая этот псалом, просто можно представить себе, что Давид мысленным взором предстоит кресту Господню, да? Да, пронзили руки мои, ноги мои, да, делят ризы между собой, об одежде мои бросают жребий, да, и затем прославление, да, Господа, которое после этого произошло. Ну, есть предположение, что, так сказать, Саул хотел распять Давида. Контекст был.
Там об одежде моей.
То есть это как не мессианский, да, просто получается, как не мессианский, а просто как про жизнь Давида.
Ну, для евреев, да. Для евреев это про жизнь Давида. Был некий такой вот эпизод жизни.
Что хотели убить, разодрать?
Да, все дела, но это для нас важно, что сам Христос этот псалом атрибутировал себе на кресте, да, Боже, Боже мой, во мне. Почему ты меня оставил, да, Элои, лима савахтани, да.
Вот. Это из этого псалма, из
21-го? Да. Ну вот, это первый стих 21-го псалма. Это то, что Христос произнес на кресте. Да. Вот это чудо богооставленности, понимаете, да? То есть он сам показал, что это про него и про вот сейчас. Да, сам Господь это засвидетельствовал на кресте. 22-й псалом, очень красивый, да, Господь пастырь мой, да, я ни в чем не буду нуждаться, псалом, который вошел он вошел в наше чинопоследование подготовки к Евхаристии, благодаря словам, да, ты приготовил предо мной трапезу, да, чаша моя преисполнена. Это понимается.
А его нет в шестопсалме?
Нет, в шестопсалме его нет. Там 60 какой-то следующий. 23-й псалом. Гимн царю славы. Этот псалом был написан Давидом по случаю принесения ковчега завета в Иерусалим. Да, можно, можно прочитать этот псалом по ролям, как диалог между священниками, несущими ковчег Завета, и привратниками Иерусалима. Там можно себе представить вот эти ворота. Мой почерк. Ну ладно, мы здесь их нарисуем, да? Нарисуем.
Ты не спрашивал?
Нарисуем.
Еще рано.
Да, вот трехстворчатые ворота, оно представляет себе, да? Обычно открывали одну створку, если кто-то важный ехал, вынимали две створки, ну а если ехал кто-то очень важный, то убирали и верхнюю створку. Собственно говоря, вот этот «поднимите врата верхи ваши», это «уберите верхнюю створку». То есть едет кто-то очень крутой, понимаете?
То есть царь славы?
Да, ну и можно себе представить, так сказать, диалог между священниками, несущими ковчег завета, и привратниками Иерусалима, да? Здесь, кстати, дуплет из 14-го псалма, вот этот вот, ну, практически дословно, да, кто взойдет на гору Господню, кто предстанет, соответственно, тоже, идя в храм, очень полезно читать, да, чему нужно соответствовать. И дальше, да, вот этот вход царя славы, соответственно, священники, несущие ковчег завета, обращаются к привратникам, поднимите врата вечные, которые никогда не поднимались. Да, чтобы вошел царь славы, соответственно, привратники Иерусалима спрашивают, кто это такой, да, кто такой пришел, что мы должны, так сказать, поднимать, да, это, убирать эту створку, и, соответственно, Господь, да, крепкий и сильный, Господь сильный в брани, снова вот этот призыв привратникам убрать эту створку, и, соответственно, снова их вопрос, да, кто же этот царь славы, Господь сил, да, Господь Адонай Саваот, Гумел Гаковот, да, Господь сил, он царь славы.
Кого
слава, да. Белого кого, да, царь славы. Есть очень красивая реконструкция, как звучит этот псалом.
На еврейском?
Да, включите. Вот, это 23-й псалом. 24-й псалом. Молитва о водительстве и божественной защите. Псалом, как вы можете заметить, он алфавитный. В нем 22 стиха, да, и каждый следующий стих начинается с новой буквы еврейского алфавита.
Но нам это не видно.
Ну да, вам этого не видно. В моем издании это даже отмечено. 20... Это акростих? Да, алфавитный акростих. Причем очень интересно, можно проследить, да, когда этот псалом из личной молитвы стал молитвой общественной. Последний стих, да, «Избави Божий Израиль от всех скорби его», он немножко выбивается, потому что он, будьте здоровы, является добавкой. То есть, когда этот псалом вошел в формуляр заветного богослужения, то из личной молитвы псалмопевца, да, он стал пониматься как молитва от всего народа, соответственно. Вот это «К тебе, Господи, возношу душу мою», это душа всего народа. 25-й псалом, да, молитва о помощи Божией, о защите, по всей видимости, опять-таки от Саула, потому что, так сказать, Давид, да, указывает на свою невиновность. Да. 26-й псалом. Да, неустрашимое упование на Бога, связанное с молитвой Давида о помощи. Да, Господь свет мой, спасение, кого мне бояться, Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться. Да, очень сильный такой псалом с очень яркими образами. Да, единственное, что хочет Давид, да, чтобы снова ему вернуться и иметь возможность, да, присутствовать при заветном богослужении. Да. 27-й псалом, молитва о помощи тоже против нечестивого, да, воззвание о помощи. И уверенность в услышании в конце. Да, Господь, крепость моя, щит, но на него уповало сердце мое, и он помог мне, возрадовало сердце мое. Возможно, вот вторая половинка 6 по 9 стих, она написана чуть позже, да, после того, как, да, произошло избавление. 28-й псалом, созерцание грозы, созерцание, так сказать, этого величественного природного явления, да, и прославление Божие, да, через грозу, да, глаз Господа, это гром, который сокрушает кедры, да, производит землетрясение, да, заставляет, так сказать, скакать горы, да. Глаз Господа высекает пламя огня, это молния, да, потрясает пустыню, вот такой вот красивый образ, да, вдохновение на Давида сошло во время грозы. Ну, мы можем вспомнить, например, да, что Иов. И он многострадален, но, да, Господь тоже отвечал из грозы. Да, такой образ стихии, грозной стихии. 29-й псалом. Хвалебная песня, да, песня избавления и призыв хвалить Господа ко всем. 30-й псалом. Молитва скорбящего царя, скорбящего помазанника. Да, все плохо. Да, Саул меня гонит, даже у соседей моих, страшищем для всех знакомых моих, то есть все от него отвернулись, но он под опалой, так сказать, протянешь ему руку помощи, потом тебе, так сказать, это прилетит, иноагентом будешь. Да. 31-й псалом, покаянный, да, и спрашивание прощения и радость от этого прощения. Да, блажен человек, которому Господь не имеет греха, и в чем духе нет лукавства. И увещание грешнику покаяться. Да, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. 32-й псалом. Хвала. Увещание хвалить Бога, да, петь ему новую песню и причины хвале, да, Господь творец, Господь промыслитель, да, Господь обращает к себе даже язычников.
30... Это хвалебный, да?
Хвалебный псалом. 33-й псалом, наш с вами любимый. У него тоже есть алфавитный акростих, которого мы тоже не видим, к сожалению. Но вот в нем 23 стиха, последний стишок, опять-таки, это приписка. Да, когда-то он заканчивался 22-м стихом, да, но потом, когда он вошел в формуляр заветного богослужения, был переосмыслен уже как не молитва Давида, а молитва всего народа, да, был добавлен еще 23-й.
Он на вечерней, да?
Литургия заканчивается,
и
да?
И на литургии он поется, и на вечерней. На вечерней почему-то половинку.
Половинку, да.
Да, псалом хвалы и упования, да, псалом, в котором есть предостережение от греха, да, и уверенность в избавлении праведника и осуждении нечестивого.
А когда он, при каких обстоятельствах он написал, не знаете?
Ну, тут в написании написано, когда он притворился безумным пред Авимелехом, помните, когда он бежал от Саула и там вынужден попасть к филистимлянам, и нужно было ему прикинуться дурачком, чтобы его там не убили, да. 34-й псалом, молитва от гонителей, да, от поносителей, от враждующих, молитва о помощи, да, очень яркая, да, и, сказать, по всей видимости, опять-таки, Саул, опять-таки, указание на то, что вокруг Саула собрался некий кружок людей, которые за счет Давида старались выслужиться в глазах Саула, да, свидетели неправильные, да, которые, так сказать, наговаривают на него небылицы. 35-й псалом, да, псалом, псалом хвалы милосердию Божию, да, Господи, милостивый до небес, и сия твоя до облаков. 36-й псалом, он учительный, он фактически не является молитвой, это просто поучение. Там, не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконию, помоли на Господа и так далее, и так далее. Псалом тоже алфавитный, имеет алфавитный акростих. Причем очень интересно, по-моему, в этом псалме как раз, хотя нет, здесь полный алфавит. Какой-то псалом у нас из алфавитов, там один стишок выпал. Там не хватает то ли мема, то ли нуна. И потом где-то в кумранских рукописях его нашли. Не хватающий стих. Нет, в этом псалме все есть. 37-й псалом снова покаянный. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Здесь тоже идет речь о какой-то тяжелой болезни, да, нет целого места в плоти моей, нет мира в костях моих. Вот этот псалом, кстати, шестопсалом. 37-й. Да. Чресла мои полны воспаления, нет целого места в плоти моей, изнемог, сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца.
А какие еще шестопсалмы?
Ой, я точно вот по номерам не помню, вот по тексту можем
проверить. А, давайте, да, вы тогда говорите.
Да, дальше, значит, 38-й псалом, да, молитва в тяжелое время, в скорби.
Да, 37-й есть. 3-й, 37-й, 62-й, 87-й, 102-й,
102-й. Вот, 38-й псалом, соответственно, здесь какая-то беда у Давида, какой-то кризис среднего возраста, скажем так, да, не может он, так сказать, на что-то решиться, какой-то раздрай у него душевный, и желает он просвещения от Бога. Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, какое оно, дабы я знал, каков век мой, да, такое разочарование, ну, кризис среднего
депрессия,
возраста.
Депрессия, да.
Кризис среднего возраста, вот, типичный, да. И в конце, да, молитва об избавлении от этого кризиса. 39-й псалом, да, псалом, который тоже считается мессианским. Да, жертвоприношение ты не восхотел, да, ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Да, желание исполнить волю Божию, да, отрывки из этого псалма цитируются в Евангелиях от Матфея, Луки и Иоанна. 40-й псалом, заканчивающий первую книгу псалмов, да, псалом о милостивом человеке, да, блаженство милостивого, злоб и злоба врагов, и все-таки в конце торжество непорочности. В конце 40-го псалма у нас находится, называемая доксология, да, такой вот маленький маркер, да, что книга заканчивается. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Да, по-славянски буду. Вторая книга псалмов начинается уже с псалмов не Давида. То есть вся первая книга – это фактически сборник Давида. Вторая книга, присоединенная к ней, там уже будут у нас
некоторые... Вы сказали 70 какого-то.
Да, но это уже вторая книга закончена.
Но там есть и Давида, и не Давида,
и, да? Здесь и Давида, и не Давида. Вот, например, сыновья Кореева, да, упоминаются. То есть левиты, да, по всей видимости, Давид не был монополистом, да, были другие псалмопевцы. Вот, очень красивый образ, да, вот эта лань, которая желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жажда человеческой души к Богу. 42-й псалом не написан, некоторые на этом, поэтому считают, что это на самом деле продолжение 41-го, да, просто его поделили пополам. Потому что вот у следующего, у после следующего есть, да, написание имени сынов Кореева. Здесь нет написания, только все есть. Одно произведение, да, молитва о защите. Да, разговор с душой. Кстати, вот обратите внимание, да, несколько раз рефрен такой, 6 стих 41-го, да, что унываешь, душа моя, что смущаешься. 12 стих, что унываешь, душа моя. И 5 стих вот этого псалма, что унываешь, душа моя. То есть вполне...
Ну что один похоже, да?
Ну это единое произведение, да.
А зачем тогда их разделили?
Ну по какому-то принципу их так вот разделили, да. Ну потому что разные темы, Да, здесь жажда души к Богу, утешение, упование, благочестие, а здесь молитва о защите, по всей видимости, из-за этого. 43-й псалом, да, молитва о победе. О победе с Богом, да, сейчас тяжелое время, да, видимо, контекст какая-то неудачная была баталия, да, ты отринул, потому нас не выходишь с войсками нашими, обрати нас в бегство, ненавидящие нас, грабят нас, но, так сказать, избавь нас, да, молитва о победе. 44-й псалом описывает царскую свадьбу.
Царя пошли. Шашан это какой-то инструмент?
Шашан это либо инструмент, либо это лилия, которая является цветком любви. Да, имеет эротический подтекст в книге «Песни песней». И, по всей видимости, возможно, здесь имеется в виду некая песня про лилию. У евреев есть свадебная песня про лилию. Mm-hmm. Эрфей
Шашанин. Да, это символ, да, у них
вечер
какой-то?
Вечер в лилиях. Ну, это просто свадебный. Красивый цветок. Свадебный, да, цветок. То есть, на самом деле, непонятно. То есть, либо это какой-то духовой инструмент в форме лилии, да, такой дисковый, то ли это название мелодии, то ли это просто цветок свадьбы. Да, потому что явно, что 44-й псалом, он свадьбу описывает, причем, по всей видимости, свадьбу царя Соломона. Есть представление, что это брак царя Соломона на принцессе Египта. Это вот контекст этого псалма. Да, там, почему она должна забыть народ, твой дом отца, твоего, все, как бы язычество.
Значит, не Давид уже писал, да?
Ну, это сыновья Кореева.
Да, да, понял.
Да, это уже не Давид, да. Ну, да, ну, скажем так, в церковной традиции, да, этот псалом связан с Божьей Матерью, с введением во храм, с ее миссией, да. Ну, буквально, да, здесь вот именно вот эта вот свадебная процессия, красота, так сказать, описывается, да, вот дочь Тира, да, Тира, одно из древних государств, то есть, по всей видимости, был некий кастинг, да, и вот ты вот выиграл у дочери Тира, ты такая крутая. Да, и, соответственно, богатейший из народа будет умолять лицо твое, ты была просто, так сказать, девушка, а теперь ты царица, теперь ты, перед тобой все будут раскланиваться, расшаркиваться, да. Но при этом вся слава через царя внутри, одежда ее шита золотом, из пещерной одежды ведется она к царю, за ней ведутся девы, подружки, невесты, да. Можно себе прям представить эту свадебную процессию красивую, да. Вот. 45-й псалом, да, песня о призыве Бога, да, Божьей помощи, Бог наше прибежище, наша сила, наша победа. Да, все, так сказать, творение призывается к прославлению Бога. 46-й псалом. Бог царь, да, Господь вошел при восклицании, Господь при гласе, при звуке трубном, Бог царь всей земли, пойте ему народ.
Это хвалебный, да?
Хвалебный псалом, да, Бог прославляется как царь. А 47-й псалом – это песня, посвященная Сиону Иерусалиму, да, потому что Сион – это город Божий, город нашего Бога, и, соответственно, это такой духовный центр мира, да, все цари сходятся вместе, да, чтобы воевать против Сиона, но при этом увидели его, изумились, смутились и обратились в бегство, да, и, так сказать, испытывали муки, как у женщин природы, да.
А 47-й не хвалебный?
Он хвалебный, тоже хвалебный. Безусловно, да. И здесь, да, призыв, да, пойте вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башню. Ну, помните, мы говорили, да, о сионских псалмах, поскольку многие псалмы, они составлялись именно для богослужебного употребления в Иерусалимском храме, безусловно, они представляют Сион как место особого откровения Бога в этом мире. И вместе с тем, да, в Новом Завете это переосмысляется как по отношению к церкви, да, новый Израиль, новый Сион, да, всякий храм, да, он превосходит храм Иерусалимский, да, в нем бескровная жертва совершается. 48-й псалом – это такой тоже учительный псалом, да, «Уста мои извлекут премудрость и размышления сердца моего знания». Это проповедь о безумии упования на богатство. Да. 49-й псалом, псалом Асафа, который посвящен теме истинного и ложного богопочитания и лицемерного служения Богу, такого механического обрядового почитания. Очень яркий и очень такой жесткий в духе пророческих книг. Да, что вот зачем вы мне приносите все эти жертвы, я в них как бы не нуждаюсь, что ты проповедуешь. Сказать словами одно, а живешь по-другому.
Это учительный?
Да, это учительный псалом, который, так сказать, даже какой-то пророческий, да, вот пересекается там с начала книги пророка Исаии, например, да, там, помните, зачем вы точите дворы мои, зачем вы тут вообще ходите на богослужение, если вы, так сказать, злы, я как бы не хочу с вами иметь никаких дел. Ну, 50-й псалом, что тут. Да. История Давида и Иерусалима известна, да, покаянный псалом, образец для покаяния. Но опять-таки, да, имеется более поздняя приписка. 20-21 стихи, они гораздо более позднего происхождения. Во времена Давида никто стены иерусалимские не рушил. Да. 20-21 стихи, молитва о Сионе, это уже приписка во времена Вавилонского плена сделанная, когда вот эта личная молитва Давида была переосмыслена как покаянная молитва всего народа за грехи. Да?
А кто же ее приписал, неизвестно?
Ну, неизвестно, да. Вот два последних стиха, это вот, соответственно, в Вавилонском плену.
Все хотели поучаствовать.
Ну, понимаете, псалмы из личного, да, какого-то, из личной молитвы, да, псалмопевцы, они переосмыслялись как молитва общины. Да, и были какие-то конкретные проблемы. Мы в плену, мы... Попе, Господи, да. Спаси нас, помоги нам, да. Ну вот, это вот так вот выразилось, да. 51-й псалом, описание участи нечестивого, да, его конца, и похвала праведника, да, что я как зеленеющая маслина в Доме Божьем. 52-й псалом, как я сказал, дуплет к 13-му псалму, да, практически один в один текст, да, про безумие, нечестие атеистов и вообще всяких разных людей, которые, так сказать, игнорируют закон Божий. Да? Можно его отрицать, но это не значит, что его, да? Он действует. 53-й псалом, молитва страдальца. Да? Чужие восстали на меня, сильно ищут душу мою и не имеют Бога пред собой, но помоги мне, Господи. 54-й псалом, тоже молитва в бедствии. Бедствие, страхи, трепети, ближайший друг предал его, ну, скорее всего, Ахитофел, помните, такой товарищ был, да, который к Авесалому переметнулся. Да.
Это был его, по-моему, тоже военачальник, да?
Ну, это был его ближайший советник, который перешел на сторону Давида. По всей видимости, здесь идет речь о нем, да, что вот если бы, так сказать, это был кто-то другой, да, там, если бы враг поносил меня, я бы это перенес. Ненавистник, если бы величался надо мной, я бы это... Но ты, который был для меня тоже, что я, близкий мой и друг мой, да, с которым мы разделили искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, ты предатель. Этот псалом переосмысляется в Евангелии как намек на Иуду Искариоту. 55-й псалом, тоже молитва о помощи. Человек хочет погладить меня, да, враги злобствуют. Здесь, конечно, не очень понятно, так сказать, что тут идет речь, хотя написание, да, говорит о том, что филистимляне захватили его в Гефе, по всей видимости, так сказать, Саула, когда он бегал. 56-й псалом, тоже молитва и сетование, когда Давид просит избавить его от Саула. Да, и в конце описание, собственно, этого избавления. 57-й псалом, описание нечестивых и их грехов и их конца. 58-й псалом, тоже избавление Давида от Саула.
Натерпелся он.
Натерпелся, ну да, безусловно.
Столько псалмов.
59-й псалом, молитва об избавлении Израиля. Тут вот даже большое такое длинное написание, да, когда случилась, так сказать, неприятность. Давид воевал на два фронта, с одной стороны Сирия, основные, так сказать, силы военные ушли на север, в это время Идумеи с Фиба внезапно напали на Иерусалим, воспользовавшись слабостью, и вот Это молитва после неудачной войны. 60-й псалом. Молитва угнетенного царя снова, да. Снова проблема у Давида, и снова он обращается к Богу, ищет поддержки у Бога. 61-й псалом. Молитва тоже Давида в испытании его веры. Да, и увещание к вере, да, на Бога. 62-й псалом, вот тоже из шестопсалмия, да, жажда общения с Богом, когда Давид тоже был, так сказать, в бегстве, в пустыне, да, в земле. Пустой, иссохший и безводный, и он ощущает духовную жажду к Богу. Да. 63-й псалом.
По какому принципу в шестопсалме набирались псалмы?
Ну, покаянные псалмы и псалмы, которые описывали состояние человечества перед приходом Спасителя. Такое жаждущее, да, откровение, жаждущее
мессии. А креститься нельзя, да, на шестопсалме?
Ну, там говорят, обычно там написано, да, трижды без поклонов, чтобы не... Ну, чтобы было полное как бы молчание. Да, шестопсалмие, оно символизирует, с одной стороны,
приход Господа, да?
Перед приходом. Бог Господь явися нам, да, в начале утреннего это рождение Господа, это, соответственно, греховное состояние человечества в момент. И страшный суд. Да, два
значения. Просто где-то читал, что как бы, когда мы крестимся, мы уже как бы предготовляем ему судьбу, что его на кресте распнут.
Ну, не знаю.
Ну, вот где-то сюда отрывок вычитал. И поэтому не
так,
ну,
давайте сейчас с вами быстренько вторую книжечку добьем. Значит, молитва «Взывание о помощи против тайных врагов», 63-й псалом, 64-й псалом «Хвала Богу на Сионе» снова, да, «Явление силы Божьей», 65-й псалом «Песнь благодарения», да, за благодеяние Божие общественное, и в конце еще за личную жизнь какие-то там тоже были. Момент. 66-й псалом вообще о всех народах молитва, да? Ты судишь народы праведно, управляешь на земле племенами, не только еврейским народом, но и всеми. 67-й псалом – это такая историософия. Да, Бог, который явил себя сначала во время исхода евреев из Египта, затем в пустыне шествовал с толпом, да? Огненным стопомощным в завоевании Ханаана и, наконец, на
Сионе. А когда этот псалом читается?
Это же молитва какая-то, да, получается?
Ну, он начинается так похоже, же, как в вечерней молитве, но на самом деле это нет, это молитва, это капслина, это псалом. Ну и конец псалма – это такое литургическое шествие в храме, да, шествие царя, да, впереди поющие, играющие на этих музыкальных инструментах, девы на тимпанах поющие и так далее, и так далее. Да, 68-й псалом, молитва об избавлении снова, да, воды дошли до души, но я погряз в глубоком болоте, не на чем сказать.
А можно спросить вот по поводу 67-го, а как так получилось, что вот часть, вот самое начало идет к кресту животворящему, а потом другое?
Ну, это кто так придумал? Так вот использовали, ну, кто-то из отцов, да, использовал.
То есть вначале был псалом, да, а потом из него сделали молитву.
Да, но кресту, вообще да, вот с этих слов, да, восстанет Бог и расточатся враги, начинается пасхальное богослужение.
Да, да, но это тоже.
Да, да, да. Берутся вот эти вот стихи, да.
И молитву кресту.
Да, но по всей видимости, это псалом был, скажем так, пасхальный, который, когда вспоминался исход, он как раз и воспевался. 58-й псалом, да, молитва испытания самого псалмопевца.
Ну, вот инструмент, мне кажется, на шашаниме.
Ну, возможно, да.
Это другое.
Который свадебный.
Там был шашан, а это шашаниме.
Ну, да. 69-й псалом, коротенький, это такой крик о помощи: «Господи, спаси, погибаю, все плохо». С него начинаются, кстати...
То есть, когда все плохо, надо читать этот псалом.
Да, вот у нас, когда по вечере с каноном Андрея Крицкого, который сидит с Великого Поста, вот тоже в начале вот этот вот крик. Да, «Господи, помоги, спаси нас от наших грехов». Значит, 70-й псалом – это такая молитва человека, умудренного опытом, на склоне лет, который как бы осмысляет свой жизненный путь, кается за то, что он там накосячил. 71-й псалом, да, молитва о царе снова, по всей видимости, написан Давидом в конце жизни, о Соломоне, да, о преемнике его, но имеет мессианские моменты, да, там, в общем, будет обладать, так сказать, до концов земли, все, так сказать, цари ему покорятся, понятно, что это, скажем так, мессианские черты, которые Соломон не обладал, так сказать, всем, и с Фарсиса никто к нему не приходил, да, из Испании. И Фарсис – это современная Испания, да, это крайний-крайний запад, это вот край мира, да, и он, помните, в Фарсис убежал от этого. Вот, и этим псалмом заканчивается вторая книга, да, вторая доксология «Благословен Господь Бог Израиля в день творящих чудеса».
Это каким?
71-м.
«Благословенным и славным во века наполнится слава вся земля, аминь и аминь». И дальше приписочка редактора. Кончились молитвы Давида сына Иессиева. То есть дальше предполагалось уже всех псалмов Давидова больше не будет, но, видимо, позднейшие какие-то собиратели нашли еще какие-то псалмы Давида и тоже их включили. На этом мы сейчас завершим. Давайте поговорим.
Положите тебя, Богородицу, пресвобоженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу тебя величаю.
Спасибо.
Спасибо.